Последние новости рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 1 градус, днем ясная погода и плюс 4. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 3, днем до плюс 6, облачно, возможен небольшой дождь. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». В Краснодарском крае сегодня день траура по погибшим в результате паводка. Почему не удалось избежать большого числа жертв? Первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков высказался за отмену запрета на митинги оппозиции на Триумфальной площади. Конфликт между мусульманами и городскими властями в Ульяновске поводом стало открытие православной церкви в гимназии, которую посещали сестры Владимира Ульянова-Ленина. А главная тема нашей сегодняшней программы на этой неделе – Мосгордума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Что думают эксперты и сами жители города о человеке, который возглавит российскую столицу после 20 лет правления Юрия Лужкова? Главная тема нашего сегодняшнего эфира – предстоящее на этой неделе голосование в Московской городской думе по кандидатуре Сергея Собянина, которого в пятницу вечером президент России Дмитрий Медведев предложил московским депутатам утвердить на посту нового мэра Москвы. Напомним, после отставки Юрия Лужкова партия «Единая Россия» сформировала список из 4 кандидатов ему на замену. В него, помимо Собянина, вошли министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Нижегородской области, в прошлом вице-мэр Москвы Валерий Шанцев и первый заместитель столичного мэра Людмила Швецова. Выбор из этого списка Собянина многие считали предсказуемым, а вот предсказать, чем отметится в первую очередь на своем новом посту нынешний вице-премьер правительства, рисковали немногие. О Сергее Собянине, по сути, известно немного, хотя биография его секрета из себя не представляет. Основные ее вехи – губернаторство в Тюменской области, а затем резкий скачок – назначение руководителем администрации президента в 2005 году, потом работа главой предвыборного штаба Дмитрия Медведева и пост вице-премьера. Мнение политологов, политиков, простых москвичей о фигуре Сергея Собянина мы сегодня постараемся как можно полнее представить в нашей программе. И вас, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы? Ждем ваших сообщений. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос сами москвичи, с которыми побеседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Рановато ему еще быть мэром. Судя по тому, что он не очень себя чувствует в этой должности очень серьезно. Сталкивался с ним сам немножко. Очень неуютно себя чувствует. Я не думаю, что он выдержит этой должности. Это очень серьезно, тем более в Москве.
Мне как-то особо без разницы. Надеюсь, он быстро вот слышится, ну что.
Я не знаю, кто это. Я вообще не интересуюсь политикой. Пока она не касается прав инвалидов, наверное.
Мне все равно.
Я, в общем-то, не так хорошо знаю Сергея Собянина, но, учитывая, что он раньше был губернатором Тюменской области, был мэром Когалыма, вот, я думаю, что опыта у него достаточно для того, чтобы возглавить Москву. Вот, я также думаю, что люди, которые его порекомендовали, они, в принципе, достаточно хорошо его знают и посчитали, что он является одним из сейчас самых оптимальных кандидатов. Вот, поэтому я надеюсь, что это правильно решено.
Нормально. Ну, он молодой, энергичный. Но особенно я его не знаю, где-то он был в Сибири губернатором.
Никак. Я этой темой не интересовался особо. Не считаю, что какие-либо изменения произойдут. Но, в принципе, у нас аграндачане довольно стандартные. Что Лужков, что не Лужков. Действует одинаково, в общем-то.
Кто будет в Москве мэром, мне все равно.
Собянина – человек Кремля. Все будет у нас ровно, тихо, так же, как и при Лужкове. Никаких проблем с этим. Вы думали, будет какая-то другая кандидатура? Я думал, что именно он и будет. Они с Владимиром Владимировичем друг друга понимают. Этого достаточно. Потрясений не будет. Все будет ровно и мягко.
Ничего не могу сказать. Когда он на одном посту, а когда человек на другом посту, не знаю. Хотя мы живем всю жизнь здесь, в Москве. Что-то плохое есть и в одном, и в другом, и в предыдущем мэре. Пусть поработает, тогда увидим.
Я лично думаю, что мэром Москвы должен быть москвич, который долго прожил в Москве и знает ее проблемы. Хотя против Собянина ничего лично не имею. Как личность он мне нравится. Посмотрим. Во-первых, он еще не стал мэром Москвы. А когда станет, уже на деле посмотрим.
Считаю, что после Лужкова тяжело кого-то будет выбрать. Как хозяйственника я имею. Не как политика, а как хозяйственника. Но вот из тех 5, вот которые были выдвинуты, да, я бы никого из них не выбрал. Понимаете, здесь хозяйственник нужен. а не политик?
Ну, трудно сказать. Я коренная москвичка в четвертом поколении. И мне, конечно, хотелось бы своего. Но, к сожалению, не получилось. Я имею в виду, что Собянин не москвич. Хотя, в принципе, он достаточно известная фигура, и я от всей души желаю ему, чтобы он разрулил все эти пробки, которые нам остались в наследство. Мне казалось, что тут Шевцова бы справилась бы с этой ролью. И что мы ничем не хуже Питера, и можем иметь мэром женщину тоже. Она давно в этой команде, на меня она производит довольно серьезное впечатление. Но, что называется, не мне решать.
Надо посмотреть, ну, как бы дать шанс человеку на его потенциал, на то, что он по этому поводу думает, говорит, делает. А потом давать оценку, потому что, с одной стороны, человек из другого города, но, с другой стороны, возможно, это хороший шанс для него проявить себя, показать, что он действительно что-то может. А время покажет, может быть, это действительно не очень хорошее решение.
Вот так на вопрос, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. Сегодня в Краснодарском крае день траура по погибшим в результате паводка в Туапсинском районе. По последним данным, в результате затопления домов после сильных ливней, вызвавших резкий подъем уровня горных рек, погибли 13 человек. Частично или полностью затопленными оказались 22 населенных пункта. Материальный ущерб, по предварительным данным, составляет сотни миллионов рублей. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о причинах трагедии один из сотрудников МЧС, работающих на месте.
Люди погибали в основном в квартирах, первые этажи домов. Почему? Потому что грязью и водой, резкий подъем был воды, подперло двери на решетках окна, семьями погибали. То есть это дома двухэтажные, обычные, вот эти вот бараки, все что угодно. Удар стихии был внезапным, совершенно внезапным. Вот. Смерти прогнозировались, потому что температура воздуха резко упала, а море теплое. Это место для возникновения смерчей. И, конечно, я думаю, что ввиду недостаточного оповещения должны быть привлечены сотрудники краевой службы, которые информируют об этом. То есть информированность и предположения об этом, они в печати были, но как-то невнятно. Не знаю, как будет с людьми, потому что реально многие остались без крова. Да и кров там такой-то. Это очень бедные районы, которые вдоль речки идут. Совсем небогатые дома. Лачушки. В городе-то ничего, в городе все в порядке. В городе река взята в бетонные эти ограждения. Здесь разливы были, но они чисто потому, что не справлялась ливневка, которая не работает по городу. Вот, но чтобы сносило здесь в городе, нет, не было такого. Все мосты в городе устояли. Вот, в основном разрушены, конечно, ветхие строения.
Говорил один из сотрудников МЧС, работающих на месте трагедии в Туапсинском районе Краснодарского края. С мнением о том, что причиной столь большого числа жертв паводка стали неправильные действия местных властей, согласна и сотрудница организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Евгения Третьякова, с которой побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Для Туапсе это характерное стихийное бедствие, достаточно это происходит регулярно, но не в таких масштабах. Но обычно это происходит в августе, вот когда перепад температур происходит, вот воздух становится холоднее, чем вода, и происходит смерчи, вот высасывает же воду из моря, и вот эти смерчи потом разливаются. 16 октября как раз месячная норма осадков выпала за одни сутки, там за полчаса на несколько метров поднялась вода.
Какая обстановка в городе? То есть люди в панике, они были готовы
паника,
к этому?
Паника, и прежде всего вот эта вот халатность властей, конечно, она беспокоит, потому что не предупредили толком, хотя должны были это знать, потому что все-таки да, в нашем районе это происходит время от времени, и готовность должна быть на уровне. Этого ничего не было. И ну, больше всего раздражены местными властями, потому что никакой ответственности по отношению к людям.
О причинах трагедии в Туапсинском районе Краснодарского края, где жертвами паводка стали 13 человек, говорила сотрудница организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Евгения Третьякова. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 13 человек. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний в центре Москвы. В городе Давиль на севере Франции сегодня открывается трехсторонняя встреча руководителей России, Франции и Германии. Переговоры продлятся два дня. В Соединенных Штатах готовится к публикации на сайте WikiLeaks сотни тысяч документов по Иракской войне. Предположительно, секретные данные могут быть обнародованы в ближайшие дни. В Бельгии проходит 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Лидеры Сирии и Саудовской Аравии призвали Ирак к формированию правительства с участием всех основных политических сил. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 39 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. В очередном выпуске Билл Кроу, автор книг, рассказывающих о жизни джазменов. Саксофонисты Ли Конец и Фаруа Сандерс, ударник Арт Блейки и контрбасист Рэй Браун. «Время джаза» с Дмитрием Савицким в 10 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главной нашей теме – выбору Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Напомню, мы сегодня принимаем ваши сообщения с ответом на вопрос, как вы оцениваете этот выбор. Телефон прямого эфира заработает примерно через 20 минут. Ну а сейчас о том, что одним из самых заметных комментариев к этому событию, наверное, стало большое интервью первого заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, который рассказал интернет-изданию «Взгляд» в субботу, почему Кремль отправил в отставку Юрия Лужкова и предпочел ему Сергея Собянина. Так вот, по словам Суркова, прежнее столичное руководство вело себя крайне провинциально. Черты этой провинциальности проявлялись и в методах управления, и в архитектурных недоразумениях. Собянин же, говорит Сурков, креатура президента Медведева. Для него, цитата, «конституционный принцип единства исполнительной власти, единства ее федерального и регионального уровней – это не просто слова, а повседневная, сама собой разумеющаяся норма государственной службы». Кроме этого, Сурков ответил в интервью и на вопрос, который остро волнует российских оппозиционеров. Разрешат ли теперь власти Москвы проводить акции несогласных на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции? Как вы только что слышали в новостях, очередную заявку на такую акцию правозащитники и оппозиционеры намерены подать сегодня. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Противостояние политических групп стало приобретать черты какого-то бурлеска. День сурка какой-то. Надо прекращать, заявил замглавы администрации президента России Владислав Сурков в интервью одному из сетевых изданий. Мы абсолютно спокойно относимся к подобным мероприятиям. Главное, чтобы все делалось по закону. Если в многомиллионной Москве 200 человек хотят собраться непременно 31 числа на Триумфальной площади, пусть собираются. Уверен, новый мэр столицы найдет нужное решение, и это будет решение в духе политики президента, сказал Сурков. Оппозиционеры в лице председателя исполкома партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова спокойно отреагировали на эту новость. С одной стороны, они приветствуют это решение, но с другой стороны, видят в нем исключительно политический расчет.
Это прагматичное решение. Свалить все на мертвого или на уволенного в отставку, да, это всегда удобно. Сделать мэра козлом отпущения, в то время как на самом деле приказы держать и не пущать никого на Триумфальную исходили как раз из администрации президента, это, конечно, верх политического цинизма. Но это одновременно еще и наша победа. То есть если это так и будет, давайте посмотрим и дождемся. Если это так и будет, я декларирую это как нашу несомненную победу и как отличный пример для всего нашего общества. Хотите чего-то добиться, будьте упрямыми, не идите на компромиссы. И вот видите, год прошел, второй год идет, как мы не идем на компромиссы, не соглашаемся ни на какое другое место. И вот видите результат, если он будет. Опять повторяю, давайте увидим.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов считает, что власти нашли удобный момент, чтобы снизить градус противостояния с оппозицией.
Я не думаю, что причина в Лужкове, да, то есть я думаю, что просто и на федеральном уровне поняли, что вот своими действиями они себя сами загоняют в угол власти, да, этими запретами, им как-то надо из этой ситуации выходить. Поэтому, конечно, для них удобно сейчас списать все на Лужкова, как-то скорректировать свои свою политику в этом отношении. Вот. Но я думаю, что изначально дело было не в Лужкове. Такие вопросы согласовывались и с администрацией президента, в том числе. Просто они увидели, что оппозиция не отступит, а приближаются выборы, и вот это как бы Триумфальная площадь, и другие, значит, и вот мы еще посмотрим, что будет на Тверской площади 12 ноября. Вот эти как бы разгоны, они создают очаг напряженности. Видимо, они решили сейчас эту ситуацию смягчить. Ну, я говорю, посмотрим, если это произойдет, это будет наш общий успех. Мы как бы будем дальше свои выступления наращивать, тем более на согласованные акции, я думаю, будет людей гораздо больше приходить.
А вот как отреагировала на заявление Владислава Суркова председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Очень разумно отставку мэра Лужкова использовать для изменения этой политики, таким образом переложив на него всю ответственность за эти, в общем, очень непопулярные и во всем мире, и среди москвичей, акции власти. Нам ничего не останется, как приветствовать приход нового мэра. Хотя мы за то, чтобы мы все-таки мэра выбирали, а нам не назначали. Я после 31 августа сказала, что я не буду выходить на площадь, потому что мне это физически трудно. Это чистая правда, что мне это физически трудно. Но сама для себя я решила так, что это будет зависеть, во-первых, от погоды, во-вторых, от моего самочувствия. Но, знаете, 83 года день на не приходится, я не знаю, как это будет 31 октября.
Людмила Алексеева и ее сторонники намерены 18 октября подать в мэрию Москвы очередную заявку на проведение акции в поддержку 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Почти все предыдущие попытки правозащитников и оппозиционеров собраться на Триумфальной площади в столице пресекались милицией. Многие ее участники были задержаны и оштрафованы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы» и продолжит его рубрика «Сегодня в Америке». Минувшая неделя была отмечена заметным падением доллара относительно большинства основных валют. Эксперты полагают, что это проявление долгосрочной тенденции, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В четверг произошло почти 8% снижение доллара США по отношению к 6 валютам. В частности, по отношению к японской иене доллар снизился до рекордного за 15 лет уровня. Он упал также по отношению к австралийскому доллару, который, в свою очередь, достиг своего наивысшего уровня за 28 лет. Усилились опасения, что слабость мировой резервной валюты может дестабилизировать глобальную экономику и вынудит другие страны в ответ девальвировать свои валюты, чтобы поддержать свой экспорт. Что же происходит с долларом? Что стоит за его падением? Об этом я спросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Ожидается на валютных рынках, что процентные ставки в Соединенных Штатах, находящиеся на практически нулевом уровне, будут таковыми в течение очень длительного времени, о чем и говорит Федеральная резервная система. Поэтому, соответственно, отдача на американские финансовые инструменты, прежде всего на государственные облигации, будет очень низкая, поэтому спрос на них падает, и, соответственно, падает спрос на валюту, в которой они оцениваются, то есть на доллар. Тогда как ожидается, что в связи с уменьшением безработицы в Германии и более быстрым экономическим ростом в европейской зоне и восстановлением экономики, и в связи с тем, что Европейский центральный банк, скорее всего, поднимет ставку учетного процента, ожидается, что проценты отдачи на европейские финансовые инструменты, на облигации будет выше, и там в связи с рисками также растет отдача на облигации тех европейских стран, которые находятся в кризисе. Поэтому институциональным инвесторам, пенсионным фондам гораздо выгоднее держать свои активы в инструментах, оцененных в евро. Доллар, наверное, был бы еще ниже, если бы не Китай. Китай поддерживает спрос на долларовые инструменты, покупая в огромных количествах государственные облигации Соединенных Штатов и увеличивая свои резервы.
Как поведет себя доллар в обозримой перспективе?
Сейчас впервые за всю историю Федеральной резервной системы, почти за 100 лет, руководство Федеральной резервной системы объявило, что оно будет придерживаться формальной инфляционной мишени около 2% в год. Таким образом будет происходить инфляция, и в длительной перспективе перспективе, если инфляция будет увеличиваться, в связи с этим ожидается рост ставок. Но ежедневные колебания связаны с множеством разных факторов, и надо смотреть на долгосрочную перспективу. Как раз то, что вы сказали, что историческое падение доллара по отношению к иене, это как раз очень серьезный долгосрочный процесс.
Профессор, что вообще означает ослабление доллара для американской экономики?
Влияние падения любой валюты, в том числе доллара, зависит, конечно, от сектора. В связи с падением доллара импорт становится более дорогим и экспорт более дешевым, поэтому, скажем, сельскохозяйственный сектор, который экспортирует зерно, и производители автомобилей, которые боятся импорта в Соединенные Штаты японских и немецких автомобилей, которые будут более дорогими, они радуются. Но в целом для экономики слабая валюта – это в конечном счете отрицательное экономическое явление, потому что в целом это означает ослабление доверия к валюте. Самый большой вопрос – это то, что в какой-то момент все держатели долларовых ценных бумаг, прежде всего Китай, могут изменить свой портфель. И, как Китай иногда намекал, начать сбрасывать долларовые инструменты. Тогда это будет очень опасно для американской экономики. Падение национальной валюты может привести к увеличению инфляционных ожиданий и к инфляции в будущем из-за подорожания импорта. Поэтому в целом это, за исключением нескольких секторов, отрицательное явление.
А чем чревато ослабление доллара в международном масштабе?
Для всех, кто привязал валюту к доллару, это сказывается, естественно, на их валюте, но в разных странах это по-разному. Скажем, китайская валюта сейчас привязана к доллару, поэтому из-за падения доллара происходит фактически девальвация китайской валюты по отношению к евро и по отношению к иене. И поскольку китайский экономический рост зависит от экспорта, и китайский экспорт становится в результате более сильным, то Китай особенно от этого не страдает, но в Китае другая проблема, что из-за этого падает ценность всех активов китайского центрального банка, и это уже начинает воздействовать на стабильность китайской валюты. Поэтому в целом для всех это плохая новость.
А что последние тенденции в поведении доллара означают для россиян?
В России в силу слабости банковской системы основные сбережения населения традиционно держатся в наличной валюте и прежде всего в долларах, как в мировой резервной валюте. Поэтому, естественно, люди становятся беднее, потому что они должны производить свои расходы в национальной валюте, и когда доллар падает по отношению к национальной валюте, все становится дороже, и для людей это означает частичную утрату их сбережений. Поэтому для них это тоже плохая новость.
Говорил профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. В пятницу доллар подрос примерно на 0,1% относительно евро и фунта стерлингов, после того, как глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке дал понять, что ФРС, вероятно, примет новые меры по укреплению американской экономики путем финансового стимулирования. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим через несколько минут. В следующей половине часа новости экономики, обзор публикаций в свежих российских газетах, репортаж из Ульяновска. Здесь между представителями мусульманской общины и городскими властями возник конфликт из-за реставрации домовой церкви в одной из гимназий города. И сразу после сводки новостей перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Принимаем ваши звонки с ответом на вопрос, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 13 человек. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в центре Москвы. Заявка будет подана на 31 октября. В городе Давиль на севере Франции сегодня открывается трехсторонняя встреча руководителей России, Франции и Германии. Переговоры продлятся 2 дня. Среди главных тем встречи Дмитрия Медведева, Ангела Меркель и Николя Саркози – проблемы европейской безопасности, облегчение визового режима. В Соединенных Штатах готовится к публикации сотен тысяч документов по иракской войне на сайте WikiLeaks. Предположительно, данные, в частности, о жертвах среди мирного населения в ходе военных действий, могут быть обнародованы в ближайшие дни. В Бельгии проходит 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Она окажет влияние не только на движение поездов местных линий, но и на скоростные поезда Евростар. Спецслужбы Саудовской Аравии предупредили страны Евросоюза о подготовке боевиками Аль-Каиды теракта в Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брис Артефо.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы. На этой неделе, предположительно 21 октября, Московская городская дума рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра российской столицы. Как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра? Вашим мнением вы можете поделиться прямо сейчас, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Но прежде я по возможности коротко расскажу о биографии человека, который предположительно сменит на посту московского мэра Юрия Лужкова после 20 лет его правления. Итак, Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Нексимволь Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил Березовскую среднюю школу, Костромской технологический институт. После окончания института был направлен на крупный трубопрокатный завод в Челябинске, где за полтора года прошел путь от слесаря до мастера. В 1984 вернулся на север, в Когалым, мэром которого стал в 1991 году. С 93-го первый заместитель главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Годом спустя был избран в Думу того же округа, а в 96-м стал членом Совета Федерации, председателем Комитета по конституционному законодательству. В июле 2000 года Собянин был назначен первым заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе. В январе 2001-го избран губернатором Тюменской области. В ноябре 2005 года был абсолютно неожиданно для большинства политологов назначен руководителем администрации президента. В январе 2008-го стал руководителем штаба кандидата на должность президента России Дмитрия Медведева. А после победы Медведева на выборах ушел в правительство на должность руководителя аппарата и вице-премьера. После отставки Юрия Лужкова оказался в списке четырех кандидатов на должность московского мэра. Напомню еще раз телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы ждем ваших ответов на вопрос, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. И для начала давайте послушаем, как оценивают его те, кому в ближайшие дни предстоит голосовать за или против нового мэра. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Московской городской думы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Эта кандидатура была давно предопределена. Самый статусный человек в этом списке. Навряд ли бы его захотели поставить в неудобное положение. Кандидатура достаточно спорная, конечно. Прежде всего, это человек не из Москвы, не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве. Жестко будет зависеть от решений федерального уровня. Для Москвы это может иметь серьезные последствия, в частности, под вопросом системы социальных гарантий, особенно после президентских выборов, этот вопрос может остро встать. С другой стороны, навряд ли у него будет достаточно самостоятельности и решимости, чтобы принять ряд важнейших решений, ключевых для города. Это пересмотр генерального плана, без чего нельзя решить ни проблему пробок, ни разгрузить Москву от транспортного коллапса в целом. То есть, скорее всего, это будет переходная фигура, потому что я не думаю, что он будет пользоваться популярностью москвичей.
Говорил Сергей Митрохин. А вот мнение руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.
Мэр определяет его команда, мэр определяет те действия, которые он будет совершать, пока тяжело это представить. В большей степени я думаю, что работа у него будет незавидная, и должность у него незавидная, невзирая ни на те посулки, которые обычно у нас идут через средства массовой информации от различных организаций, потому что даже просто анализ поступившего в Государственную Думу федерального бюджета может говорить о том, что никакой модернизации, по мнению, никакого развития промышленного производства, никакого развития принципиального городов не будет. Бюджет на 3 года этого просто не предусматривает. Он предусматривает тех объемов, которые существуют, либо там с издержками определенными. Поэтому надеяться, что новому возможному мэру, который должен пройти процедуру согласования, будет возможность что-то развить и изменить. Я тяжело это представляю. Мы рассматриваем эту возможность как голосование в отношении системы, системы управления, системы тех ценностей, которые расставляются в бюджетах при реализации тех или иных проектов. На сегодняшний день я не вижу возможности поддержать на голосовании внесенную кандидатуру. Но опять-таки, в данном случае я не хотел бы, чтобы это выглядело как неподдержка Собянина. Мы не готовы поддержать ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова при той системе, когда нас лишили возможности прямых выборов, и при той системе координат управления, которые существуют как на федеральном, так и на региональном уровне.
Таково мнение депутата Мосгордумы, руководителя фракции КПРФ Андрея Клычкова. Вас, уважаемые слушатели, мы сегодня спрашиваем, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы? Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но я прочитаю сначала несколько сообщений, которые мы получили этим утром на пейджер. Василий пишет, уже то, что господин Собянин, человек Путина, озадачивает многих, подтверждая, что Медведев действительно является временно исполняющим обязанности президента. Николай, угрюмый Собянин, ставленник угрюмого Путина москвичей явно не радует. Николай пишет нам, еще один слушатель, что Лужков, что Собянин, хрен редьки не слаще. В свою очередь, игра в темную лошадку сама по себе зловещая. Путинщина вполне возможно усилится, а в этом ничего хорошего нет. В общем, все считают, что Собянин ставленник Путина, и это плохо. Давайте послушаем мнение москвичей. Отсюда у нас, конечно, сегодня большинство звонков, но нас, конечно, интересует и мнение жителей других российских городов, так что звоните нам. Но для начала послушаем Саида из Москвы, который нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что выбор Собянина оправдал мою слабую надежду на то, что у нас будут перемены в лучшую сторону, и причем не только в городе, а по большому счету и в стране в целом. Если бы был избран любой другой кандидат, по моему мнению, это означало бы, что в Москве будет косметическая приборка, а все останется по-старому. Я полагаю, что первые результаты практической политики можно будет оценивать не раньше, чем через полгода. А по-настоящему мы узнаем, чего стоит новый мэр через год, то есть ко дню выборов. Его поведение, то есть на чью сторону он встанет на этих выборах. И вообще лично я не исключаю, что он может быть в случае успешной работы на должности мэра Москвы быть одним из кандидатов в президенты страны.
Спасибо за ваш звонок. И, кстати, несколько читателей сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где тоже идет дискуссия на эту тему, отмечают, что, по их мнению, Собянин очень уверенно движется, так сказать, по вертикали, и Москва – это для него промежуточный лишь пункт. Ну вот еще несколько, кстати, оттуда интересных комментариев. Многие ставят в упрек, что ли, фигуре Сергея Собянина этому выбору тот факт, что это такой парачик классический, про которого, собственно, и сказать-то нечего. Таких сообщений тоже несколько. Вот Николай, в частности, пишет, как можно оценивать человека, которого никто не знает, кроме его непосредственных начальников и подчиненных. Ну, давайте послушаем мнение жителей других российских городов. Олег из Краснодара нам дозвонился. Это интересно. Доброе утро.
Здравствуйте. Утро доброе. Вот, понимаете, удручает мне сам вот факт. Может, Собянин и хороший человек, понимаете? Говорят все вот тюменцы, что он хороший человек. Но дело-то в том, что вот удручает сам факт того, что нам вот кого-то ставят, как понимаете, может, мы согрешили чем перед Богом, что вот нас лишают права выбора. Извините, что такая религиозная, как бы это, ну, у меня высказывание такое. Спасибо.
Спасибо, Олег. Еще одно сообщение. К сожалению, Собянин – это полностью человек Путина, пишут нам из Кирова. И это плохо. К тому же чиновник, готовый к подчинению хозяину, не блещет интеллектом. Значит, рулить будет туда, куда ему укажут. Москва ему пополам – это не его город. Москвичи звонят нам тоже, конечно же. Давайте послушаем. Наталья из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, если уж немножко о религии, то по делам его узнаете их. Поэтому будем смотреть, что он делает. Общее впечатление, несмотря на то, что он ставленник, он государственник, Он имеет опыт большой. Ну, конечно, там вот жена по РЕН-ТВ более подробно показали, что он из себя представляет. Несколько нелицеприятных даже высказываний было. Но тем не менее. А то, что он кто-то из команды, мы до сих пор не знаем, что за подковерная война идет в Кремле. Кто там суперлиберал, кто суперпатриот. Я русский националист, Путин в свое время о себе говорил. Действительно ли это дубликат такой? То есть говорит один, другой действует. Не очень все, конечно, нормально, но такой четкой схемы демократии, а тем более кальки с нее в мире не существует.
Спасибо, Наталья. По делам его и узнаем, пишут нам наши слушатели. Таких сообщений тоже много. Но вот я напомню, что, возможно, хотя Сергей Собянин еще и не назначен мэром Москвы, сегодня важное событие ожидается. Представители российской оппозиции, правозащитники подадут очередную заявку на проведение митинга в защиту 31 статьи Конституции на 31 октября. И в субботу Владислав Сурков, первый заместитель главы администрации президента России, высказал мнение в интервью одному из интернет-изданий, что новые московские власти эти митинги вполне возможно будут разрешать. Вот мы сегодня, или не сегодня, а на днях буквально и узнаем первые, так сказать, плоды прихода новых властей Москвы. Давайте послушаем еще один звонок. Виталий из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Я, конечно, Собянина не знаю, но я думаю, что допускается ошибка, когда говорят о выборе. Речь идет вообще не о выборе, а о назначении Собянина. И судить о нем, вот лично я, и, наверное, остальные москвичи, я москвич коренной, будем вначале только после того, как он займется за, всерьез возьмется за клику предыдущего мэра, господина Лужкова, потребует от них детальнейшего ответа за проделанные с Москвой эти самые сомнительные мероприятия. Когда он выявит те миллиарды, которые были уведены из Москвы, из бюджета, из нашего кармана, из кармана, в конце концов, России. Вот если он это все оставит, так сказать, без внимания, то есть, в порядке вещей, тогда будет, уже будет понятно, кто он такой, что он такое и что нам следует ожидать. Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как они оценивают выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Дату, когда Мосгордума будет рассматривать его кандидатуру, станет окончательно известна сегодня. Пока лишь из источников известно, что это ориентировочно будет 21 октября. Мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России с 13 октября отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине от 26 до 41 рубля, установленный в январе прошлого года. При этом расширены с 3 до 4 рублей, то есть по 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора. Когда текущий биржевой курс приближается к ним, банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Банк России, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, намерен и далее расширять границы плавающего валютного коридора рубля, вплоть до его полной отмены через какое-то время и переходу к свободному курсообразованию. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз в отношении банковского сектора России с негативного до стабильного, объяснив свое решение, в частности, накоплением банками значительных резервов и улучшением качества их активов. Вместе с тем, отмечает агентство, в общемировом масштабе российская банковская система по-прежнему остается слабой, поскольку сильно пострадала во время финансово-экономического кризиса. Крупнейшая нефтяная компания России, государственная «Роснефть», подписала соглашение о покупке у государственной нефтяной компании Венесуэлы 50% акций компании «Рур-Эль», владеющей долями от 24 до 100% в 4 нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Объем сделки составит 1 миллиард 600 миллионов долларов. По словам руководителя «Роснефти», по завершении сделки на долю этих НПЗ будет приходиться 18% всей нефтепереработки компании. Другая половина акций «Рур-Эль» принадлежит британской нефтяной компании BP. Нобелевская премия 2010 года по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам – Питеру Даймонду, профессору Массачусетского технологического института в США, Дейлу Мортенсону, профессору Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс, а также Кристоферу Писаридису, уроженцу Кипра, профессору Лондонской школы экономики. Премии отмечены их вклад в области анализа так называемых «разрывов поиска», которые проявляются, например, в том, что на рынке труда одновременно существуют как миллионы безработных, так и множество свободных рабочих мест, или на других рынках, где покупатели и продавцы также не сразу находят друг друга или не сразу могут договориться о цене сделки.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 39 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 13 человек. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и я приветствую в нашей студии обозревателя «Свободы» Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте посмотрим, о чем пишут российские газеты в начале рабочей недели.
Российские газеты пишут в основном на одну известную и широко популярную тему, но, с вашего позволения, я начну от противного. Я назову две газеты, которые центральными публикациями на первой полосе делают не публикации о Сергее Собянине. Так вот, это независимая газета. Пишет она о том, что российской казне нужна дорогая нефть. Сбалансировать российский бюджет в ближайшие три года можно будет только если цена на нефть подскочит до 105-109 долларов за баррель. Такие условия стабилизации финансов в минувшую пятницу назвал глава Минфина Алексей Кудрин. Планы правительства добиться нулевого бюджетного дефицита к 2015 году за счет здорового и качественного экономического роста, похоже, пошатнулись. На резкий скачок нефтяных цен надеяться, по мнению экспертов, не стоит. Главное бюджетное бремя – высокие социальные обязательства. В преддверии выборов вряд ли он уменьшится, а новое повышение налогов опасно для бизнеса. Сбалансировать бюджет можно было бы при восстановлении экономического роста, но эксперты уверены, что скорее именно экономический рост станет жертвой бюджетной стабилизации, пишет независимая газета. Ну и еще одна центральная публикация – это газета «Новые известия», ветераны второго сорта. И говорится в этой статье о том, что нуждающиеся в жилье участники Великой Отечественной войны остаются без квартир. Таким образом, получается, что многие не смогут получить вот эти обещанные квартиры по действующему законодательству. Президенту Медведеву из Госдумы поступило обращение с просьбой изменить вот этот самый порядок обеспечения ветеранов жильем. Ну, выяснилось, что обделенными оказались те, кто переехал к родственникам собственникам, те, кто проживает в сельской местности, даже если в доме нет водопровода, отопления центрального. Ну и вот, допустим, проживающему с четырьмя родственниками в 50-метровой двушке ветерану квартира тоже не положена. Это все стало предметом заботы прокуратуры. Вот этот порядок. Ну а теперь переходим к главной.
Теперь, да, Сергей Собянин, поскольку внес его Дмитрий Медведев уже в пятницу вечером, то большинство газет, естественно, успели об этом написать, сделать эти публикации первополосными. Я вот вижу заголовки: «Москва приросла Сибирью» и так далее.
Да. «Мэр устроителю наследует», «Мэр настройщик» – это газета «Коммерсант», «Президент Москвы» – газета «Ведомости», «Мэр без кепки» – газета «Время новостей», «Собянин примеряет шапку мэра» – это «Российская газета». Ну, в общем, сейчас вот немножко о контенте этих публикаций. «Московская дума, скорее всего, пишет «Коммерсант», рассмотрит кандидатуру Сергея Собянина 21 октября, в четверг. Перед тем, как приступить к реформе системы управления столицей, господину Собянину предстоит закончить реформу аппарата федерального правительства, отмечает газета «Коммерсант». Но вот тут, что касается правительства, еще есть какие интересные публикации. Это шорт-листы публикуются на тему, кто же станет занимать должность Собянина, его нынешнюю должность. Тут тоже газеты свои догадки строят. Газета «Ведомости» пишет, что у Собянина нет своей команды, зато есть идеи в региональной политике. Газета «Время новостей» отмечает, что сенсации в данном случае никакой не произошло. Президент выбрал самого высокопоставленного чиновника из списка, из четырех кандидатур, которые ему были предложены. Это вице-премьер, глава аппарата правительства. Ну вот еще один заголовочек «Известия» — «Березова возьмем, Москва сама сдастся». С таким лозунгом, пишет издание, в прошлом веке в Тюменской области на родине Сергея Собянина поднимали восстание ссыльные царские офицеры. Ну и вот как раз «Известия» выясняет, кто же займет пост Собянина в правительстве. Есть еще любопытная публикация, это уже «Новая газета», и выясняет издание, почему из-за технической ошибки Собянина назначили мэром раньше, чем это сделал президент, и вспоминает историю с назначением Виктора Зубкова. Так вот тогда корреспондент «Ленты.ру» в рыбе информашки, которую он готовил к запуску, написал вместо Зубков, простите, Пипискин. Ну и вот в таком виде информация по русскому интернету-то и разошлась. Но вот нечто подобное, правда, без вот такой вот фамилии, произошло и с назначением Сергея Собянина. Настоящее назначение произошло не рано утром 15 октября, а попозже. А вот утренняя информация разошлась, но оказалась фальстартом.
Спасибо. С основными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. Встретимся с ней в следующем часе информационной программы «Время свободы». Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. В Ульяновске возник конфликт между представителями местной мусульманской общины и городскими властями. Верующие считают, что в одной из городских гимназий нарушается принцип светского образования. Внутри нее появилась православная церковь. Представители учебного заведения с претензиями не согласны и считают, что гимназия всего лишь восстанавливает свой исторический облик. В ситуации разбирался корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Речь идет о гимназии номер 3, бывшей Мариинской, которую когда-то посещали сестры Владимира Ульянова-Ленина. В прошлом году гимназии исполнилось 190 лет, в связи с чем ей было возвращено историческое название – Мариинская. Тогда же было решено восстановить домовую церковь, которая до революции располагалась на втором этаже здания, говорит директор гимназии Инна Цветкова.
Конечно, это очень смелое решение. Мы понимаем, что мы единственные в своем роде. И в этом начинании нас поддержал губернатор. Мы провели 100% анкеты. Анкетирование родителей, и все дети заполняли анкет, начиная с 1 по 11 класс. Где-то 70% высказали пожелание «за». Были те, которые оставались нейтральными.
В августе этого года домовая церковь, восстановленная на взносы родителей и при помощи губернатора Сергея Морозова, была освящена во имя равноапостольной Марии Магдалины. В фойе гимназии также есть галерея портретов под общим названием «Святые заступники земли русской». На картинах изображены русские святые Сергий Радонежский и Серафим Саровский, а также полководцы Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков. Мусульмане считают, что у этих картин есть сходство с иконами и апеллируют апеллирует к федеральным законам об образовании и о свободе совести, которые закрепляют светский характер образования в государственных и муниципальных учреждениях. В Мариинской гимназии учатся около 60 детей из татарских семей. Лидеры мусульманской общины опасаются, что эти дети, окруженные православными символами, будут дезориентированы в своих религиозных установках, которые получили в семье, говорит юрист Духовного управления мусульман Ульяновской области Радмила Овчинникова.
Если мы здесь возрождаем традиции, культуры и делаем это памятником историческим, так сделайте это все нормально, в рамках закона. Почему Мариинскую гимназию нельзя сделать православной? Поменяйте статус, иконостас, иконы, репродукции картин на религиозную тематику. Все это говорится о православии. Это не говорится о мусульманском.
Банковский работник Венера Абянова, по национальности татарка, водит двоих дочерей в Мариинскую гимназию. Ее не смущает появление домовой церкви в школе.
Моя семья, мы живем в том обществе, где православных больше. Но это культура в любом случае. Я не вижу никаких вот границ в плане того, что мои дети учатся в той школе, где есть такой уголок церковный. У меня нет таких предрассудков.
Кандидат философских наук, религиовед Сергей Петров уверен, если кто-то из родителей подаст в суд, то церковь в школе будет закрыта.
Вера в Бога – это такое интимное дело, которое нельзя делать вообще публичным. Поэтому сейчас существуют воскресные школы. И каждый ребенок может сходить, если он того сам желает, провести там время. Поэтому, конечно, я не приветствую. Это вызовет сразу сепаратизм в классах, потому что одни дети будут ходить, другие дети не будут ходить. Даже вот одни верующие, другие неверующие, третьи мусульмане. Нас тем самым возвращают не к истокам, а к государственной политике царского режима, когда была одна единственная религия – православие. Причем такое православие, которое утверждалось там государем и синодом. Хотя сейчас уже в России действует более 10 альтернативных православных церквей, не московского патриархата, совершенно самостоятельных.
Иногда родители татары слышат от чиновников: не нравится школа, переводите ребенка в другую. Юрист Радмила Овчинникова говорит, что это непрофессиональный подход.
Решать вопросы подобными методами: не нравится, уходите. С какой стати-то школа должна выполнять свои функции, дать хорошее образование, среднее образование. Остальное это все по желанию, по выбору.
В ответ на обращение имама Центрального соборной мечети Ульяновска Рустама Сафина из областного министерства образования пришел ответ, в котором есть такие слова: «Русские православные святые и полководцы осознаются национальным сознанием как лучшие люди России. Школьникам необходимо показать, что они действительно лучшие по уму, по талантам, по мужеству, по человечности, по духовной силе». Конец цитаты. Прокуратура, проведя проверку, отметила, что домовые церкви в Мариинской гимназии для богослужений не используются, а картины с изображением святых относятся к произведениям искусства, а не к предметам культа. Сегодня в гимназии факультативно ведется преподавание основ православной культуры. Уроки эти ведет педагог по русскому языку и литературе, прошедший подготовку в Троице-Сергиевой лавре и в местной епархии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве осенью 2008 года бывшего депутата Госдумы и Героя России Руслана Ямадаева. Белоруссия и Венесуэла совместно построят альтернативу мировому империализму. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Уго Чавес. И вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.